для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шаноўныя сябры, прапануем вам паслухаць чарговыя старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Уэйд застенчиво подошел к отчиму. «Дядя Ред, а можно мне у вас что-то спросить?» «Конечно». Лицо у Реда было напряженное, отсутствующее. Он крепче прижал к себе голову Бонни. «О чем же ты хочешь спросить меня, Уэйд?» «Дядя Ред, а вы воевали?» Взгляд Реда мгновенно обратился на мальчика. Глаза смотрели пронзительно, но голос, задавший вопрос, звучал небрежно. «А почему ты спрашиваешь, сынок?» «Да вот, Джо Уайтинг говорит, что вы не воевали. И Фрэнк Боннелл тоже». «А-а-а», — проронил Ред. «А ты им что сказал?» Уэйд стоял с несчастным видом. «Я говорю, что не знаю». И на одном дыхании маленький Уэйд выпалил. «Но мне все равно, воевали вы или нет. Я поколотил их. А вы были на войне, дядя Ред?»
«Да», — с неожиданной резкостью сказал Ред. «Я был на войне. Я был в армии 8 месяцев. Я прошел с боями весь путь от Лавджоя до Франклина, штат Теннесси. Я был с Джонстоном, когда он сдался». Уэйд запрыгал от восторга, а Скарлетт рассмеялась. «А я-то полагала, что вы стыдитесь своего участия в войне», — сказала она. «Разве вы не просили меня помалкивать об этом?» «Перестаньте», — оборвал он ее. «Ну как ты, доволен, Уэйд?»
«О, да, сэр, я знал, что вы воевали. Я знал, что вы не трус, как они говорят. Вот только, а почему вы не воевали вместе с отцами других мальчиков?»
«Да потому что отцы других мальчиков были люди глупые, и их направили в пехоту. А я же воевал в других войсках. Я закончил Вестпойнт и был в артиллерии. В полевой или артиллерии, Уэйд, а не в войсках внутреннего охранения. А чтобы служить в артиллерии, Уэйд, нужно иметь голову».
«Еще бы», — сказал Уэйд, весь сияя. «А вы были ранены, дядя Ред?»
Дядя Ред ответил не сразу.
«Вы расскажите ему про свою дизентерию», — с издевкой заметила Скарлетт.
Ред осторожно опустил малышку на пол и вытянул сорочку и нижнюю рубашку из брюк. «Подойди сюда, Уэйд, я покажу тебе, куда я был ранен». Уэйд, возбужденный происходящим, подошел и уставился на то место, на которое указывал пальцем Ред. Смуглую грудь пересекал длинный рубец, спускавшийся вниз на мускулистый живот. То была память о ножевой драке на калифорнийских золотых приисках. Но Уэйд не мог этого знать. И мальчик глубоко вздохнул от счастья.
«Ах! Вы, видно, такой же храбрый, как мой папа, дядя Ред», — сказал маленький Уэйд.
«Почти, но не совсем», — ответил Ред, засовывая сорочку обратно в брюки.
«А теперь иди, накупи себе сластей на доллар и бей всех мальчишек, которые посмеют сказать, что я не был в армии». И Уэйд, приплясывая и громко зовя порка, выбежал из комнаты, и Ред снова подхватил на руки малышку. «Ну к чему же вся эта ложь, мой доблестный вояка?» — спросила Скарлетт.
Мальчик должен гордиться отцом и должен гордиться отчимом. Я не хочу, чтобы ему было стыдно перед другими маленькими зверюгами, ведь дети очень жестокие существа, и потому он должен гордиться. Ах, ну какая чепуха! Я никогда не задумывался над тем, что это может значить для Уэйда, медленно произнес Ред. Я никогда не думал, что он страдает. Вот с Бонни так не будет. Как так? Переспросила Скарлетт. «Вы думаете, Скарлетт, я допущу, чтобы моя Бонни стыдилась своего отца? Допущу, чтобы ее не приглашали на дни рождения, когда ей будет 9 или 10 лет? Вы думаете, я допущу, чтобы ее унижали, как у Эйда, за то, что в чем виновата не она, а мы с вами?» «Подумаешь, детские дни рождения», — возразила Скарлетт. «Понимаете, Скарлетт, детские дни рождения превращаются потом в балы для барышень и молодых людей. Вы думаете, я позволю, чтобы моя дочь росла вне благовоспитанного общества Атланты? Я не намерен посылать ее на север в школу, чтобы она приезжала сюда лишь на каникулы, потому что с ней не желают знаться здесь или в Чарльстоне, не желают знаться ни в Саванне, ни в Новом Орлеане. Я не хочу, чтобы она вынуждена была выйти замуж за янки или за иностранца, потому что никакая приличная семья южан не захочет принять ее в свое лоно. Так как мать ее была дура, а отец мерзавец, — закончил свою речь Ред. Уэйд, вернувшись, зачем-то стоял на пороге и озадаченно, но с интересом слушал. «Дядя Ред, а Бонни может выйти замуж за Бо». На лице Ретта не было следа и ярости, когда он повернулся к мальчику. Казалось, он со всей серьезностью обдумывал его слова. Ред всегда был серьезен, разговаривая с детьми. «А ведь и правда, Уэйд, ты прав. Бонни может выйти замуж за Бо. А вот ты на ком женишься? Подумал уже?» «О, я ни на ком», — доверительно сообщил Уэйд, наслаждаясь своей беседой на равных, которую он мог вести только с Реттом, да еще только разве что с тетей Мэйли, никогда не корившими его и всегда поощрявшими. «Я поеду учиться в Гарвард и стану юристом, точно так же, как мой отец, а потом стану храбрым солдатом, тоже как он», — сказал Уэйд. «Но почему Мэлли не может держать рот на замке?» — воскликнула Скарлетт. «Ни в какой Гарвард ты, Уэйд, не поедешь. Это заведение для янки, и я не допущу, чтоб ты учился в школе янки. Ты пойдешь в университет Джорджии, а когда окончишь его, будешь управлять лавкой вместо меня. Ну а что касается того, что твой отец был храбрым солдатом...» «Прекратите», — коротко приказал Ред. От него не укрылось, как заблестели глаза Уэйда, когда речь зашла об отце, которого он никогда не знал. «Ты вырастешь, Уэйд, и будешь таким же храбрым, как твой отец. Постарайся быть таким, как он, потому что он был героем, и никому не позволяй говорить о нем иначе. Он ведь женился на твоей матери, верно? Ну, так вот это уже достаточное доказательство его героизма. А я уж прослежу за тем, чтоб ты пошел в Гарвард и стал юристом. Да. Ну, а теперь беги и скажи Порку, чтобы он повозил тебя по городу». «Я была бы очень признательна, если бы вы позволили мне самой заниматься воспитанием моих детей», — воскликнула Скарлетт, когда Уэйд послушно выбежал из комнаты. «Вы очень плохо ими занимаетесь, Скарлетт», — возразил ей Ред. «Вы сделали все возможное, чтобы испортить будущее Эллы и Уэйда. Но я не допущу, чтобы это же повторилось и с Бонни. Моя Бонни будет расти как принцесса, и на всем свете не найдется человека, которому не захотелось бы общаться с ней. Ни один дом не будет для нее закрыт. И, великий Боже, да неужели вы думаете, Скарлетт, я позволю, чтобы она, когда вырастет, общалась с тем сбродом, который заполняет сейчас этот дом? Однако этот сброд вполне устраивает вас, Ред», — сказала Скарлетт. «И более чем устраивает вас, моя кошечка. Но это не для Бонни. Да неужели вы думаете, что я позволю, чтобы она вышла замуж за кого-либо из этих беглых каторжников, с которыми вы проводите все свое время? Выскочки-ирландцы, янки, белый рвань, парвеню-саквояжники. Чтобы моя Бонни, в жилах которой течет кровь батлеров и робияров, и кровь О'Хара», — сказала Скарлетт. «Ах да, О'Хара. Возможно, в свое время О'Хара были королями Ирландии, но ваш отец был всего лишь ловким ирландским выскочкой, Скарлетт. Да и вы не лучше. Но я тоже, конечно, хорош. Я мчался по жизни точно летучая мышь, выпущенная из ада, не задумываясь над тем, что я делаю, так как все и вся мне были безразличны. Но вот Бонни мне не безразлична. Боже, каким я был дураком! Но теперь Бонни ни за что не примут в Чарльстоне, сколько бы ни старались ни моя мать или ваша тетя Евлалия или тетя Полин. Ясно, что ее не примут и здесь, если мы чего-то не придумаем и быстро». «Ах, Ред, вы относитесь к этому так трагически, что это даже смешно. При наших-то деньгах!» — воскликнула Скарлетт. «К черту наши деньги! Никакие наши деньги не могут купить то, что я хочу для Бонни. Я бы предпочел, чтобы ее приглашали на черствый хлеб в жалкий дом пекаров или в этот прохудившийся сарай, в котором живет миссис Элсинг, чем на все эти республиканские балы, где она была бы первой красавицей. Скарлетт, признайтесь, вы ведь вели себя как последняя дура». «Вам следовало обеспечить своим детям место в обществе много лет назад, а вы этого не сделали. Вы даже не позаботились о том, чтобы удержать то, которое сами занимали. И сейчас едва ли можно надеяться, что вы вдруг изменитесь. Слишком быстро вы стремитесь к наживе и слишком любите принижать людей». «Ах, боже мой, я скажу, что это буря в стакане воды», — холодно возразила Скарлетт, перебирая бумаги и тем самым показывая, что она, во всяком случае, разговор окончила. «У нас теперь осталась одна миссис Уилкс, которая способна нам помочь. А вы все делаете, Скарлетт, чтобы оттолкнуть ее и оскорбить. Ох, избавьте меня, пожалуйста, от ваших умозаключений по поводу ее бедности и убогой одежды. Энн, она, Мелани, это просто душа всего, что есть в Атланте неподкупного. Слава Богу, что Мелани существует, и она поможет мне что-то предпринять». «А что вы намерены предпринять?» — спросила Скарлетт. «Что я намерен предпринять? Ах, наверное, мне придется обхаживать всех драконов старой гвардии в женском обличье, какие есть в этом городе. И миссис Мэриузер, и миссис Элсинг, и миссис Уайтинг, и миссис Смит. И если мне придется ползти на животе каждой толстой старой кошки, которая ненавидит меня, я поползу. Поползу ради Бонни. Я буду кроток, как бы холодно они меня не встретили, и буду каяться во всех своих прегрешениях. Я дам им денег на их дурацкие благотворительные затеи и буду ходить в их церкви. Я признаюсь и даже стану хвастать, что оказывал услуги конфедерации, и в худшем случае войду даже в этот их чертов Ку-клукс-клан, хотя надеюсь, что всемилостивый Бог не подвергнет меня столь тяжкому испытанию. И я, не колеблясь, напомню всем этим идиотам, чьи головы я спас, что они кое-чем мне обязаны. А вы, мадам Скарлетт, будьте любезны, не портите мне это дело. Не продавайте им гнилой лес и не накладывайте лапу на имущество должников из числа тех, кого я буду обхаживать. Или чем-то их попробуйте только оскорблять. И еще одно. Отныне ноги губернатора Баллока не будет в этом доме. Вы меня поняли, Скарлетт? как и никого из этих элегантных грабителей, с которыми вы свели компанию. Если, несмотря на мою просьбу, вы все же их пригласите, то окажетесь в очень щекотливом положении, так как меня, хозяина дома, не будет. Стоит им появиться у нас, как я тотчас отправлюсь к красотке Отлинг, засяду у нее в баре и буду говорить всем и каждому, что не желаю находиться под одной с ними крышей». Скарлетт, кипя от гнева, выслушала эту тираду Ретта и вдруг неожиданно расхохоталась ему в ответ. «Значит, шулер с речных пароходов и спекулянт хочет стать уважаемым господином. В таком случае, чтобы добиться уважения, вам следовало бы для начала продать дом красотки Отлинг, Ред». Это был удар наугад. Скарлетт ведь никогда не была вполне уверена, что этот дом принадлежит Ретту. Но Ред в ответ лишь рассмеялся, точно прочел ее мысли. «Ну что ж, спасибо вам за совет, Скарлетт». Ред едва ли мог выбрать более подходящее время для возвращения в ряды уважаемых людей. Никогда еще слова республиканицы подлипала не вызывали в обществе такой ненависти, ибо коррупция среди пришедших в власти саквояжников достигла своего апогея. Со времени поражения Юга имя Ретта Батлера было неразрывно связано с Янки, с республиканцами, подлипалами и саквояжниками. Он был предатель. В 1866 году обитатели Атланты, пылая бессильным гневом, считали, что хуже навязанного им жестокого военного режима уже ничего быть не может. Но только сейчас, при Баллоке, они поняли, почем фунт лиха. Благодаря голосам негров, республиканцы и их союзники твердо закрепились на юге и железной рукой правили бессильным, но бунтующим коренным белым населением. Неграм внушали, что в Библии говорится только о двух политических партиях – мытарях и грешниках. А поскольку ни один негр не желал вступить в партию, состоящую из грешников, все они спешили пополнить ряды республиканцев. Новые хозяева заставляли негров снова и снова голосовать и выбирать белых подонков и подлипал, а порой даже и кое-кого из негров в органы управления. Негры, которым посчастливилось быть избранными, заседали в законодательном собрании, где большую часть времени грызли земляные орехи и пытались освоиться с непривычной для них обувью, то и дело вытаскивая из башмаков ноги. Лишь немногие из негров умели читать или писать. Еще совсем недавно они работали на хлопковых полях или сахарных плантациях, а теперь голосовали за налоги и выпуск займов, а также утверждали огромные сметы расходов на собственные нужды своих республиканских покровителей. Штат совсем придавило налогами, которые население выплачивало, скрипя зубами от ярости, так как налогоплательщики знали, что большая часть денег оседала у частных лиц. Капитан Капитолий штата прочно окружила орда прожектеров, спекулянтов, подрядчиков и всех прочих, кто надеялся поживиться на этой оргии расточительства. Многим это удавалось, и они беспардонно сколачивали себе состояние. Они без труда получали от штата деньги на строительство железных дорог, которые так никогда и не были построены, на приобретение вагонов и локомотивов, которые так никогда и не были куплены, на сооружение общественных зданий, которые существовали лишь в уме прожектеров. Займы выпускались миллионными. По большей части они выпускались незаконно и были явным мошенничеством, но все равно выпускались. Казначей штаба, хоть и республиканец, но человек честный, возражал против незаконного выпуска займов и отказывался подписывать соответствующие бумаги. Но ни он, ни те, кто пытался поставить преграду злоупотреблением, не могли противостоять этой все сметающей жажде обогащения. Железная дорога, принадлежащая штату, когда-то приносила изрядный доход. Сейчас же она висела на бюджете штата мертвым грузом, и задолженность ее превышала миллион. Да, собственно, и железной дорогой это уже и назвать-то было нельзя. Рельсы пролегали по огромной глубокой котловине, где валялись свиньи. Многие чиновники были назначены по политическим соображениям, а не потому, что они знали, как управлять железной дорогой, да и вообще работало на железной дороге в 3 раза больше народу, чем требовалось. Республиканцы ездили бесплатно по пропускам, негров целыми вагонами бесплатно развозили по всему штату, чтобы они могли по нескольку раз голосовать во время одних и тех же выборов. Плохое управление дорогой приводило в ярость налогоплательщиков еще и потому, что на доходы с нее предполагалось открыть бесплатные школы. Но доходов не было, были только долги, и потому бесплатных школ тоже не было. И лишь немногие имели возможность посылать своих детей в платные школы, так что росло целое поколение невежественных, неграмотных людей. Жители, конечно, возмущались растратами, неумелым хозяйствованием и казнократством. Но больше всего их возмущало то, что губернатор в плохом свете выставляет их перед Севером. Когда в Джорджии стали громко возмущаться коррупцией, губернатор поспешно отправился на север, предстал перед Конгрессом и заявил, что белые безобразно ведут себя по отношению к неграм, что в Джорджии готовится новое восстание, а потому якобы необходимо ввести в штате военное положение. На самом же деле в Джорджии все старательно избегали осложнений с неграми. Никто не хотел новой войны. Никто не хотел, чтобы в штате правила сила штыка, и этого не требовалось. В Джорджии хотели лишь одного — чтобы их оставили в покое и дали возможность штату залечить раны. Но акция, предпринятая губернатором и ставшая впоследствии известной как «сотворение клеветы», представила Джорджию и Северу лишь как бунтующий штат, на который требовалось надеть узду, и узда вскоре была надета. Это вызвало великое ликование в банде, державшей Джорджию за горло. Началась настоящая оргия хищений и холодно-циничного беззастенчивого воровства на высоких постах, которое больно было наблюдать жителям Джорджии. Все протесты и попытки сопротивляться заканчивались крахом, так как правительство штата подпирали штыки армии Соединенных Штатов. Атланта проклинала Баллока, проклинала подлипал и всех республиканцев вообще, равно как и тех, кто был с ними связан. А Ред был с ними связан. Ред Батлер действовал с ними со всеми заодно, как говорили все вокруг, и участвовал во всех их начинаниях. Теперь же он решительно повернулся и вместо того, чтобы плыть по течению в потоке, который еще недавно нес его вперед, изо всех сил поплыл в противоположном направлении. Ред Батлер повел свою компанию медленно, исподволь, чтобы не вызвать подозрений в Атланте своим неожиданным превращением за одну ночь из леопарда в лань. Он стал теперь избегать своих подозрительных дружков, и никто больше не видел его ни в обществе офицеров Янки, ни в обществе подлипал и республиканцев. Он стал посещать сборище демократов и демонстративно голосовал за них. Он перестал играть в карты, на большие ставки и начал относительно мало пить. Если он заходил к красотке Отлинг, то вечером и из-под тишка, как большинство уважаемых горожан, а не днем, оставив для всеобщего обозрения свою лошадь у коновязи возле ее дома. Прихожане церкви едва чуть не упали со своих скамей, когда Ред Батлер, осторожно ступая и ведя в руку за руку Уэйда, вошел в храм. Немало удивило прихожан появление Уэйда, ибо они считали мальчика католиком. Во всяком случае, Скарлетт была католичкой. Правда, она уже многие годы не бывала в церкви. Религиозность слетела с нее, как и многое другое, чему учила ее благовоспитанная ее мать Эллен. По мнению всех, Скарлетт пренебрегала религиозным воспитанием мальчика, и тем выше в глазах старой гвардии поднялся Ред Батлер, когда он решил вдруг исправить дело и привел мальчика в церковь. Пусть в епископальную вместо католической. Ред держался очень серьезно и был обаятелен. Если задавался целью не распускать язык и гасить лукавый блеск в своих черных глазах. Вот так неожиданно Ред преобразился в глазах общества.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Читала артистка Ліка Пташук.